Сделано из говна и палок. Палок, правда, не было, поэтому вот так.
Я вас категорически приветствую. Клим Саныч, добрый день.
Добрый день.
Всем привет.
Вопросы возникли у граждан.
По 10-му эпизоду.
Предлагаю дать ответы.
Попробуем. Итак, военное дело. Что было такого страшного в расформировании, что весь легион ломанулся на холм за Аквилой? Это имеется в виду блинный эпизод, когда Гай Юлий Цезарь метнул в сторону врагов Аквилу легиона, и весь легион перешел в атаку. Ну, товарищ, как ты думаешь, что-то страшного в расформировании? Давайте вместе подумаем.
Лишение зарплаты,
вот,
начнем отсюда.
Да, потому что вас всех накажут. Потому что вы больше не являетесь легионерами, потому что вас...
Просрали Аквилу.
Да, во-вторых, римляне, это же все-таки было 2000 лет назад с лишним, римляне были люди несколько другого склада мышления, чем мы. Потому что Аквила – это... средоточие легионного божества, легионного гения. И к этому отношение было запредельно серьезное. То есть, я даже не знаю, что нужно сейчас такого сделать, чтобы вызвать такой эффект в личном составе.
Я, наверное.
Что нужно метнуть в сторону врага, чтобы все так побежали?
Не совсем правильный пример приведу, но когда некоторым православным гражданам предлагают снять крест, они предпочитают умереть. А не снимать крест, ибо вера – это дело такое серьезное. А уж тем более, когда это массово происходит, там есть зачинщики, беготни в сторону брошенной Аквилы, крики, вопли, все метнутся.
Ну да, когда вдруг масса там, в 5 тысяч человек, да хотя бы в 3, как одна начинает куда-то двигаться, то кому-то, кто не захочет, вот не захочет, а тоже побежит.
Да, никуда ты не денешься.
В чем была проблема для Тита Пула и в самом деле пойти записаться в легион, как предлагал Ротный, это во время триумфа? Так была проблема, вообще проблемы не было, кроме того, что Тит Пула собрался на пенсию, намылился, я бы сказал, на пенсию, а если он запишется в легион, так ему придется еще там 2-5 лет оттянуть, и, кстати говоря, можно будет загреметь в сторону военных действий, откуда можно будет не вернуться.
Но это ж налагает некие обязательства, воинская служба в боях и походах, отправился, опять в Галлию пойдешь или к белгам, еще не
или в Испанию, кстати, вот там у них только что в Испании кампания.
Да.
Ты что думаешь, можно записаться, например, в какое-нибудь подразделение воздушного десанта с целью пройти парадом по Красной площади и все?
Да.
Нет, так и теперь не получится.
Если сейчас ты пойдешь в контрабасы, то завтра ты уже можешь оказаться в Сирии. Под Дамаском.
Ну вот Тит Пула, он уже свое отмаршировал и собрался на пенсию, но хотел с однополчанами
по выслуге лет,
пройти торжественным маршем на одного линейного дистанции.
Да.
Первый батальон...
Управление прямо.
Остальные напря. Вот. А тут, понимаешь, ему намекнули коллеги, однополчане, что ну так не получится.
Но это говорит ровно... Данный эпизод говорит ровно об одном, что Тит Пула – жизнерадостный идиот и разгильдяй, а войсковые товарищи, они серьезно к этому относятся, поэтому будьте любезны, постойте в сторонке.
Да. Ну, сейчас же на Красную площадь невозможно так просто в коробку пристроиться, даже если вы служили вместе. Вы это представляешь? Никак.
Дембельская шеренга. Вахсельбалтов. Красивые.
Постукивая пулеметными гильзами об колено. Тит Пулон, желая участвовать в триумфе, заявляет: сохранил почти все доспехи, только шлем потерял. В связи с этим вопрос, почему же уже демобилизованный легионер хранит у себя военное имущество, которое, к слову, стоит немало, да еще и элементарно разбазаривает его? Мог ли легионер вообще что-нибудь присвоить из того, что ему выдавалось для несения службы? Это не совсем как у нас выдавалось. Оно, конечно, выдавалось, но Тит Пула прослужил до хрена лет. За это время он мог успеть выкупить это, то, что ему выдали, а это было вполне возможно. И это было возможно все время, пока вообще существовали эти вот армии. Потому что ландскнехты в Германии, им то же самое выдавали доспехи из арсенала, ну, у кого не было, и он имел полное право выкупить эту шмотку. Легко совершенно. Ну, если, конечно, у него денег не хватало, и он хотел. А хотел он, потому что за собственное снаряжение доплачивали. Если у тебя был собственный доспех, ты получал некоторым образом больше денег.
Амортизацию.
Да, это раз. Во-вторых, он мог за время службы просто купить себе шмотки. До сих пор специалисты военного дела очень любят покупать снаряжение себе под собственные вкусы, по собственному кошельку. Там неважно, прицелы, ножи, разгрузки, костюмчики, ботинки. Ботинки так вообще. Все что угодно. Тогда было то же самое, потому что ты служишь очень долго, и римская армия была армией постоянно воюющей, то есть даже если конкретный легион вдруг так тебе повезло, 20 лет никуда не выезжал, то какие-то легионы вокруг воюют, и где гарантия, что ты не окажешься завтра на передовой. А когда ты на передовой, нужно, чтобы все было удобное.
Ну, я замечу, что когда солдату дают одежду, то поначалу, когда он моет полы, там, грузит уголь и всякое такое, его не сильно интересует, как он одет, там подменка все время циркулирует, вообще непонятно, чья одежда. А как только служба налаживается, у тебя же своя собственная форма ХБ, которую надо ушить, чтобы ты имел вид лихой
и предруковатый.
Да. Укоротить, сделать, приталить, пригнать штаны. Штаны у нас, например, были как лосины. Одеть их можно было только лежа. Да. В машину можно было залезть, только задирая ноги, как Джеки Чан. И всякое такое, как это, что значит? А что касается офицеров, офицер еще более. Офицерам, если кто не в курсе, например, не так давно давали вообще материал, из которого можно было пойти в ателье и сшить себе по фигуре. Опять-таки, ну, достаточно посмотреть на фуражки командования. Пиночет от зависти удавился бы. Раньше только обезьян такие фуражки бы, только у гостей из Африки мы такое наблюдали, а теперь у нас повсеместное. Поэтому...
Как взлетка у авианосца.
Да, что тут такого, если солдат хочет хорошо выглядеть и получать за это дополнительные деньги?
Конечно. Вот поэтому он продолбал свой шлем, это, конечно,
вот,
идиот.
Вот это да, он тоже денег стоит, да, разгильдяй.
Он мог его пропить, скорее всего, учитывая характер
деньги
данного персонажа.
Деньги нужны были на вино.
На вино. Да, может, мама заболела? Нет, деньги нужны были для бухла. Что во время указанных событий делал 5-й легион, частно нанятый Юлием? Не знаю, честное слово. Я, к сожалению, не помню по номерам все легионы и... Что из них каждый делал, в какой момент времени. Мне нужно специально смотреть историю 5-го легиона, не в курсе. Что случилось бы, если бы галлы победили в Римско-Гальской войне? И не Цезарь вез на триумфе в Верцингеторикс, а наоборот, не было бы Римской империи, ни Западной, ни Восточной? Если бы у бабушки были колеса, это была бы не бабушка, а велосипед. Раз. Во-вторых, Цезарь вел некоторым образом частную войну, потому что у него не было санкций Сената вот на продолжение всей этой кампании, которая имела место. Поэтому, если бы слили Цезаря, то Римской Республике от этого было бы ни холодно, ни жарко. Все бы просто вздохнули с облегчением и сказали: «Фу, наконец-то этот беспокойный дурак куда-то делся, и больше нас не тревожит».
Угомонили.
Да, его, наконец, угомонили. Ну, людей побили, но в конце концов, если их перебили, им не нужно выплачивать пенсию и давать земельный надел, самое главное. С деньгами-то еще можно было разобраться там, для семей. А вот земля к моменту правления и вообще активного выступления Гая Юлия Цезаря, да даже еще и раньше, при Люции Корнелии Суллы, вся эта самая Агер Популис в Италии, ну, в Римской Италии, была уже куда-то распределена. И воткнуть туда кого-то было очень тяжело, земельный вопрос. Как и квартирный у нас теперь, стоял невероятно остро. А Римская империя стала империей не потому, что Цезарь, там от одного человека ничего не зависело, потому что пытался сделать Сулла то же самое, ничего не получилось. Попытался Цезарь, получилось ограничено, потом попытался Октавий Август, и уже получилось по-настоящему. Поэтому не был бы не Цезарь, был бы кто-то другой. Это же не вопрос одного человека. Один человек в таких гигантских процессах, он имеет только чисто декоративно-оформительную роль. Вот Цезарь это в силу своих особенностей сделал это вот так, оформил так. Но процесс образования империи из республики – это гигантский, в первую очередь, экономический процесс. Поэтому галлы которые представляли из себя примерно то же, что представляла из себя Русь перед приходом монголо-татар. Вот они представляли примерно то же из себя, только вместо монголо-татар была Римская республика, которая просто как девятый вал катилась в сторону расширения за свои границы, и все эти разрозненные гальские княжества, ну, условно говоря, княжества, конечно, при всем том, что они были замечательны, каждое гальское племя было просто великолепно. Они строили замечательные города, которые, ну, во многом не уступали второстепенным римским. Ну, понятно, не самому Риму, а какой-нибудь Капуе. У них были замечательные крепости, очень хорошо построенные. Оружие у галов было там с раннего Железного века вообще одно из лучших в мире. У римляне у них почти все украли. Так, это о многом говорит.
Это была одна из, на мой взгляд, основных особенностей данной цивилизации.
Все впитывали.
Тащи все, что к полу не приколочено. Все перенять, все украсть, все переделать и использовать для собственного блага.
Да, молодцы. Все пригодится. Так вот. При этом они все были разрознены, и ничего бы они не смогли сделать, даже если бы Вертингеторикс их победил. Это значит, что ровно там через неделю после того, как он победил, обнаружилось бы, что он наступил на хвост своим коллегам-вождям, слишком сильно поднявшись.
Да.
И его бы, не знаю, убили или не убили, но что-нибудь такое могло бы произойти. То есть, ему бы не дали объединить Галлию и сделать противовес Риму. Ни в коем случае. Поэтому, ну, продолбал бы Цезарь эту гальскую кампанию, и ничего бы с Римом не изменилось, не случилось. Просто Галлия не могла конкурировать с Римом в это время никак. Время, когда кельты ставили Римскую республику, точнее, Римское царство на уши, давным-давно миновали. А были ли какие-либо прописаны нормативы чести в бою среди легионеров? Или, может быть, просто устоявшиеся постулаты на этот счет, типа «не бей лежачего»? Странный, откровенный вопрос.
Потому лежачий что... может поднять саблю и ткнуть тебя в спину. Поэтому, проходя мимо лежачего, неплохо расшибить ему башку кувалдой какой-нибудь. Вот это ключевое.
Так да, да.
Он уже не пригоден ни к чему.
Это война, на войне там вопрос только про то, что победить и остаться в живых, или проиграть и наоборот, не остаться в живых. Поэтому никаких нормативов там у них не было вообще. Римляне воевали много и очень свирепо. Окружающие их откровенно побаивались. И, в общем, было за что. Существует ли какая-либо информация о длительности участия в сражении подразделений легиона? Имеется в виду, сколько времени легионеру приходилось сражаться? Час, два, сутки, пока не станет потерями, хотя бы усредненно. Нет, такой информации у нас нет. Так как римляне сражались разрозненными тактическими группами, то есть когортами, которые в единую формацию практически никогда не объединялись. Это значит, что когорты могли сменять друг друга во время боя. Это раз. Во-вторых, римляне практиковали самый интенсивный дистанционный бой. То есть до непосредственной резни, когда там легионер машет мечом героически, как Чапаев, час, два, три, до такого доходило крайне редко, это был, строго говоря, форс-мажор. Дротиками кидаться могли, пока есть дротики. Вот.
Их запасали изрядно, наверное.
Ну, там, если у каждого хотя бы по одному пилуму, у вас идет 500 человек, то передние шеренги могут запустить их 500 штук. Просто методом передачи этих дротиков по шеренгам вперед. Да. Или там, сменяя друг друга, до сих пор ученые спорят, как это выглядело конкретно. То есть они как мушкетеры в новое время сменяли друга в стрелковом ряду или просто передавали дротики. Мне, кстати, кажется, скорее всего, второе. Потому что зачем мушкетеры сменяли друг друга? Это понятно. Им нужно было мушкет перезаряжать. Невозможно передавать друг другу мушкет. А дротик возможно, он уже готов к употреблению, его заряжать не надо.
И вперед надо просто поставить пацанов, которые ловчее всех их мечут.
Кидучих пацанов. Вот, да. И через это римляне имели большой успех, потому что дистанционный бой всегда безопаснее для участников, чем непосредственно рукопашная резня.
Слушай, а вот. Знаешь, у первобытных есть какие-то палки, металки.
Копьеметалки с неолита, да.
Какой-то крюк там жуткий, я с детства понять не мог, как это
вообще. Это офигенно работает. Просто
спасибо Ютубу, показали в конце концов.
Это же рычаг просто.
Да, а у них не было.
Нет,
таких
не
палок.
Было.
А почему?
Не было.
Забыли?
А куда их девать-то в руке? Это же этой самой рукой, ну, очень может быть, придется меч вытаскивать. Причем быстро и тут же. А тут у тебя какая-то копьеметалка. Дополнительное. Это хорошо, когда ты на свинью охотишься, свинья в атаку не сможет перейти с решительными целями. Конечно, может, но у нее холодного оружия нету. И она не бронирована. И она одна, скорее всего. У вас много. А тут врагов много. И, скорее всего, очень может быть, их придется быстро резать. Поэтому нет, дополнительные никакие предметы в руке не допускались.
Угу.
Вот. Я наблюдал за тренировкой метания пилумов с участием 11-го Клавдиева легиона в Крыму. Это было очень познавательное зрелище. Опцион Быковский, Тибо, Тимофей, стоял и смотрел на все это вот так вот. И у него периодически из-под фейспалма вырывало что-то вроде «И с этими людьми мне предстоит завоевать весь мир». Потому что кидать эту палку безумную очень непросто. Когда ты один ее кидаешь, это еще, ну, с МВОСом, мало ли, ты просто ловкий,
да,
и здорово. А когда ты кидаешь подразделением, вот тут наступает масса всяких удивительных мероприятий. Потому что вот наши парни, да, которые вот на уровне римских самых зеленых новобранцев, потому что понятно, там половина офисный планктон, и вторая половина тоже офисный планктон. Там, ладно, они там физически развиты, половина из них в реконструкции оттянула уже по многу, но с пилумами обращения не имела регулярного в строю. Начали кидать они по мишеням с расстояния в 5 метров, потому что иначе было не попасть вообще.
Навык нужен.
Навык. А когда стали кидать именно подразделения, то есть, как положено, передняя шеренга и две задние навесом через нее. Вот это то, что минимально возможно, точнее, максимально возможно, чтобы кинуть дротик хотя бы физически массово. Это, конечно, было полное безумие, потому что все летело непонятно куда, непонятно как, не втыкалось, начинало вертеться, просто все другу мешают, пихаются. И там, наверное, раза там с 30-го эти пилумы, они хотя бы просто в нужную сторону полетели,
угу,
ну вот на указанные там 5 метров. Жалкое зрелище, но... Через полгода, если бы они остались в Крыму на полгода и делали это каждый день там по 3 раза в день, то, я думаю, это приобрело бы совсем другой вид.
Под руководством толкового сержанта.
Под руководством, да. Ну, это скорее старшина, опцион, не сержант, но тем не менее. Не могли бы, пожалуйста, уточнить, где во время боя в строю находились Сигнифер и Корницен, то есть трубач? Если во время марша они шли впереди колонны, то во время битвы отходили в задние ряды или держались с правой стороны центурии. Интересно, а что мешало им отойти и находиться с правой стороны центурии в последнем ряду? Не очень понимаю. Вопрос-то в чем? Ну, Сигнифер считается, что он шел в середине когорты, нес когортный сигнум, то есть знак. А трубач должен был находиться рядом с командиром когорты, чтобы подавать сигналы, потому что командир когорты видел, что ему там машут флагом из штаба, и говорил трубачу: «Командуй паническое бегство!» И он командовал паническое бегство.
Сыграй что-нибудь повеселее, да?
Правда, что у Цезаря прямо перед самой битвой при Тапсе случился эпилептический удар, и все это видели, но битва началась, и Цезарь присоединился к ней потом, после того, как пришел в себя. Именно так. Приступ. Эпилепсия ходит приступами.
Апоплексический удар бывает, а да, у эпилепсии приступ. Припадок он же.
Слухи про то, что Цезарь был эпилептик, это именно что слухи. Они имеют под собой разные степени основательности, но объективных данных, что у Цезаря была эта нехорошая болезнь, у нас нет. Потому что это все исходит из крайней степени нарративности источников, которые распространяли, естественно, типа газет «Слухи», что вы слышали.
Мегаполис Экспресс.
Да, у Цезаря эпилепсия.
Он же Светоний, «Жизнь 12
Цезаря». Да, 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 да. Рыба с головой Филиппа Киркорова изнасиловала рыбака. Страна и в шоке.
Родил 6-палого мальчишку из бедра.
Именно так. Там нет у нас объективности никакой в этом отношении. Непонятно, была у него эпилепсия или нет. Другое дело, что битва при Тапсе началась во многом спонтанно. Ну так это, несмотря на всю легендарную дисциплину римской армии, это армия рабовладельческого периода, которая управляется при помощи палок и свистков больших. Там при скоплении народу там, в 10 тысяч человек произойти могло абсолютно все, что угодно. И это в Риме еще редко происходило из-за того, что там была именно армия, а не войско. Ну, ломанулись люди вперед. Ну, если ты будешь их тормозить, то все уже поздно. Они тебя не услышат просто. То есть нужно, как сделал Марк Антоний в битве при Филиппах в фильме «Рим» во втором сезоне, расслабиться и получать удовольствие. Ну, чем-нибудь это закончится. Обязательно. Уже все. Дальше ты на процесс не влияешь. Потому что если вдруг по какой-то причине непонятно, кому-то показалось, может быть, что была какая-то команда. Возможно, так как с той стороны управлялись теми же палками и свистками, кто-то услышал звук трубы, воспринял это как команду для себя и пошел в Акаку. Ну, это я так, да, в виде примера. Такое вполне возможно. Тем более, что все в шлемах, там, хотя у них дырки слуховые были, все равно слух ограничен. Плюс там боевые товарищи лязгают рядом, кто-то попердывает. Когда попердывает один человек, это ничего, а когда их 500, это совсем по-другому выглядит. Все топочут своими этими сандальками, коллигами, масса звуков.
Как говорится, все побежали, и я побежал.
Да, да. Ну, а Цезарь, как толковый человек, просто не стал вмешиваться. Ну, потому что уже это бесполезно. А разное. На каком языке общались между собой Цезарь и Клеопатра? О, Господи.
Ну, это мы отвечали. Да. А Клеопатра была грамотная, говорила на разных языках.
И она Цезарь была тоже.
Полиглотом, да.
Тоже был грамотный, Цезарь тоже говорил на разных языках.
На разных языках общались.
Если в Риме рабы являлись вещью, то откуда у них могут взяться деньги для выкупа себя из рабства? Может ли хозяин просто забрать бабло и отправить раба дальше быть рабом? Теоретически, конечно, может. Практически, раб – это от дрели отличается тем, что дрель не может ходить и думать, а раб может ходить и думать. И поэтому при помощи рабов можно было, например, выстраивать удачный бизнесок, одалживая своего раба для зарабатывания денег на стороне. Например, он толковый, ну, скажем, плотник.
И он штукатур. Плитку ложит.
Ложить плитку,
Мозаичную плитку ложит.
Плитку мозаичного дела.
Да.
Вот. И вот он пошел, отложил плитку мозаичного дела на вилле у твоего друга, друг заплатил тебе денег. Чтобы рабу было интереснее заниматься всем этим, лучше разрешить ему чем-то владеть.
Да.
Это не значит, что он точно этим будет всегда владеть. Ты можешь сделать с ним в любую секунду все, что угодно. Но если тебе самому с этого выгода есть, у тебя есть прямой стимул, чтобы раба как-то похвалить. И рабы иногда могли, не все далеко, и это было не общепринято, но они могли себе собрать денег в самом деле для того, чтобы выкупиться.
Ну, я замечу, что это был не единичный случай. Вокруг тебя были товарищи, которые имели опыт с подобными рабами, которые с тобой могли поделиться
ценным опытом,
скиллом, да, что а вот я своего-то этого Петрова отправил, а он мне там заработал вот столько, на что мы на прошлой неделе плясали, почему бы мне своего не отправить. Ну, кто у нас? Катон написал про это, как управлять рабами, или как забыл, как поместьем, где там эти говорящие орудия, от которых к пенсии надо избавляться, чтобы у тебя их не было, там четко написано, открой ПТУ, учи их, давай профессию, повышай квалификацию, и тогда они растут в цене, и вообще, что не так-то.
К тому же, если, например, он выкупится, станет вольноотпущенником, да, так вольноотпущенник тебе, да, до конца жизни обязан. Да. Иногда эксплуатировать вольноотпущенников было выгоднее, чем рабов, потому что за рабом нужно ухаживать, кормить его, а вольноотпущенник сам себя кормит, и он тебе до конца жизни обязан
бабло заносить.
Бабло заносить тебе должен, оказывать уважение непрерывно. Там, если вдруг окажется, что у него нет наследников никаких, то все его имущество переходит тебе, а вдруг он там наработал всякого. Ну, масса.
То есть, как обычно, внизу бестолковая серая масса, которая ничего не знает, не может и, самое главное, не хочет. А выше, где меньше, там специалисты, отхожий промысел,
занос
бабла, выкуп себя из рабства, развитие и, в конце концов, рабы – самые богатые люди древнего
Рима. Вольноотпущенники.
Неважно.
Ну, а нет, в конце концов все пришло к тому, что вдруг римская экономика взяла и развалилась,
да,
а вместе с ней Римская империя тоже взяла и развалилась.
Кто бы мог подумать, да, что так, да, получится.
Да, да, да. Не совсем понятно про рабов и убийство в доме и религии. Он же вроде не человек даже. Почему боги должны разозлиться? Допустим, раб молится твоим же богам. Делает ли это его равнее? Или какой-то залетный раб и боги у него чужие? Какое дело богам? Правильного человека – это какого-то язычника. Это имеется в виду, как Тит Пула прибил хромого ухажера рабыни Иринки.
Позвольте я.
Да.
там в Риме было римское право,
да,
в рамках которого людей надо убивать по закону, и только тем, кому их можно убивать. Забраться в чужой дом – раз. Убивать чужих рабов – два. Это, видимо, Варенову еще и под суд-то просто не отдал, по дружбе. Чего ты тут себе позволяешь? И в-третьих, я так думаю, что это ж религиозное, ты кровь пролил, осквернил. Это ж переосветить все надо, звать жреца – это деньги, между прочим.
Не, ну...
не только пол помыть.
Раб-то он, с одной стороны, конечно, вечный, с другой стороны, из этой вещи течет кровь, а кровь – это нечистая субстанция, потому что все профессии, связанные с кровью, цирюльники, врачи и прочее-прочее, считались не вполне чистыми.
Бойцы скота.
Да, убойщики скота – это неважно, скот тоже не человек, он тоже вещь, однако кровь из него течет. Кровь – это субстанция, которая несет в себе всякую энергию нехорошую, видимо, в том числе, которая, будучи выпущена наружу, и от этого нужно очищаться. И поэтому пришел пьяный дурак, без спроса испортил чужую вещь, а именно вареновского раба поломал. Это неуважение. Ты пришел ко мне в дом, но ты не выказываешь уважение. Понимаешь? А вот... плюс еще и мозгами все заляпал. Ну, как, кому это понравится? По Данте, Люцифер в 9-м кругу ада в трех пастях терзает трех величайших предателей: Иуду, Брута и, собственно, Кассия.
А где же Солженицын?
Ну, тогда еще не было Солженицына, когда Данте писал. Теперь, наверное, есть. С первыми двумя все понятно. Но почему предательство Кассия для средневекового автора стоит с ним в одном ряду? Ну, так потому что средневековый автор Данте неплохо знал римскую историю, потому что именно Кассий подбил Брута на эту фигню. То есть Кассий был виноват сильнее, чем Брут. Другое дело, что Брут был родственником Цезаря, и он мало того, что предатель, так он еще и предатель родной крови. И поэтому по совокупности обстоятельств залетел в третью пасть сатаны.
А в каком году Данте сочинял?
В 14 веке.
В 14
веке. Да, в начале.
Тогда Романовы еще историю не переписали, а он уже знал все про Древний Рим, да?
Интересно. Что-то не то.
Что-то не то, да. Фоменко насторожился.
Тут же. В начале сезона Ати, отправляя раба с Октавием, он Октавий, блин, пишите грамотно, обещает выколоть глаза его детей, если с Октавием что-то случится. Получается, рабы могли женить по разрешению хозяина. А те не раба. А те раба отправляют, все правильно. Ну, женить-то нет, но это не мешает, чтобы у него были дети, потому что сожительница может быть, а может быть, даже не одна. И от совокуплений неоднократных могут получиться дети.
Даже от однократных получается.
Да,
иногда. Были случаи.
Да, история до нас доносит такие случаи.
Да. При этом то, что она грозит им отрезать все на свете, это вовсе не значит, что отрежет. Она их пугает.
Конечно.
Выколоть глаза.
Знаком ли с документальным произведением Гната Эри Джонса «Варвары»? Нет. А вот Ирина стала вольноотпущенницей. Судя по сериалу, вольноотпущенники сильно поражены в правах, по старой памяти являются некоторым переходным состоянием из рабов в неграждан или даже плебеев. Какие были права у их детей, если оба родители имели такой статус? Не забревали же те назад в рабство? Светило ли таким потомкам гражданство? Ко временам Цезаря вольноотпущенник в Риме становился гражданином. Его ставили на учет, драли с него налоги и так далее. Поэтому, как только он становился гражданином, у него были общегражданские права. Но другое дело, что происхождение не то. Меня смотрели косо. На всякие мероприятия не могли не пускать. Ну, а дети вольноотпущенников – это уже абсолютно полноправные граждане, потому что по римскому обычаю сын за отца не отвечает. Мало ли, что папа был не очень, но хотя бы гражданин.
Ну, все могут задуматься. Вот у нас масса граждан из республик Средней Азии. Много ли у вас среди них друзей? И, получив российское гражданство, становятся ли они вхожи в ваше чудесное общество, ёлки.
Может быть, среди вчерашних гастарбайтеров у нас есть депутаты, угу, губернаторы.
Да, да, занимают какие-то государственные должности, сильно сомневаюсь. А в Древнем Риме вся администрация президента состояла из таджиков фактически.
Да.
И никто не жужжал.
Как обстояло у граждан Рима с культурным отдыхом?
Очень хорошо.
были ли регулярные театры, были ли бродячие труппы, игры устраивались по поводам и праздникам, или римлянин мог сказать: сегодня пятница, гоу в цирк, свежих галлов завезли. Вот я об этом я рассказывал, когда рассказывал про 12-ю серию сериала «Рим», про театр, вы дождитесь выпуска, там я подробно говорил. Но насчет галлов и всех прочих гладиаторов нет, гладиаторские бои устраивались строго по случаю, на постоянной основе их не проводили, ну, типа, что пятничная резня. Все, значит, из офиса пошли посмотреть на пятничную резню и немного бухнуть. Нет, гладиаторов было не так много, чтобы их резать ежедневно, ну, или еженедельно. Не напасёшься.
Отбегая чуть-чуть назад к вопросу про рабов и вольноотпущенников, есть же замечательное произведение «Сатирикон» гражданина Петрония.
Так точно.
К сожалению, не дошедшее до нас целиком, там есть замечательный персонаж Трималхион, вольноотпущенник. Беседы Трималхиона с друзьями, кто он, как он стоит, что мы сейчас будем кушать, и где я был, что видел, отвал башки. То есть, я читал, переведено неважно, там явно накал идиотии десятикратно надо повысить, и еще матерные слова должны быть, по всей видимости. Но даже так он прекрасен. Сатирикон, автор Петроний.
Вас Петроний заставляли читать в ВУЗе.
И как?
Очень-очень хорошо.
Забористый.
Местами забываешь переводить, начинаешь просто дико ржать, потому что гражданин Петроний был исключительно ловкий словоплёт, крайний юморист. И вот это вам не Довлатов, короче говоря. Довлатова уже не... Помните, кто такой Довлатов? Спорю, что все, кто 90-го года рождения, даже его не слышали никогда. А гражданина Петроний до сих пор читают.
Прекрасно. Вот. Рекомендуем. Особенно пир у Трималхиона. Вообще сказка.
Вы сказали, что Цезарь участвовал непосредственно в гуще событий боя. Делал ли это он по образу Марка Антония, показанному далее в сериале, или как-то иначе это Марк Антоний делал
Цезарь
по образу
сериал
Цезаря?
Не смотрел.
Да-да-да-да. Ну, Марк Антоний был младше Цезаря заметно, поэтому все, что делал Марк Антоний, наоборот, была зависимость строго, потому что он смотрелся на старшего коллегу.
По опасному бизнесу.
Да, и пытался обезьянничать неудачно в силу отсутствия таких дарований, как у Цезаря. Ну, опять же, это эпоха очень похожа на нашу, на первый взгляд, но далеко не наша эпоха. Поэтому командир, который выступает с войсками на поле боя, должен быть готов к тому, что окажется в гуще какой-нибудь жопы, ему придется махать саблей. Вот Цезарь это и делал периодически. Хотя, строго говоря, конечно, это не функция легата вообще – махать саблей. Ему этого делать не надо категорически, потому что там могут элементарно грохнуть.
Да.
А значит, управлять войсками в момент времени будет некому, и дальше как все развернется, непонятно. Если начальник оказывался в такой ситуации, это значит, или его солдаты продолбали, и все уже как-то совсем не очень хорошо, или он специально личным примером возглавлял какое-то действие, например, атаку или паническое бегство, чтобы всем дружно, так сказать. Ну, опять же, легат – это освященное богами лицо, если он вдруг оказывает, а его было сразу хорошо видно, в силу того, что были очень богатые доспехи, там все в серебре, в золоте, в перьях в огромных. Вот, если он оказывался впереди всех, то солдатам было очень обидно, что такой джентльмен уже наступает, а мы еще нет.
Такая красота.
Да. Ну, кроме того, если ты отличишься на глазах непосредственно у легата, это мог быть серьезнейший рывок в карьере, потому что легат тебя сам видел, он тебя представит к правительственным наградам, даст денег, назначит на хорошую должность, потом у легата закончится легатские полномочия, он пойдет дальше руководить сенатом, магистратурами и прочее, вспомнит толковых пацанов из легиона, подтянет их с собой. Поэтому это было очень важно перед лицом легата вот так вот выслужиться.
Обратите внимание, мы имеем два исторических персонажа. Тита Пулу и Люция Варена, которых мы помним через 2000 лет, как они выступили и даже попали в сериал.
Да, обращаю ваше внимание. Как, потому что их Цезарь видел.
Да.
Как они ловко там отчебучивали оба-два. Заметьте, про простолюдинов мы почти больше ничего не знаем. Мы не знаем их имен из исторических источников, вот этих вот самых, о которых мы говорим, записки о Галльской войне и прочее. О них почти ничего не пишут. А вот про этих пацанов написали, потому что их человек, какой человек их заприметил.
Да, хотя я вас уверяю, что там масса была достойных подражания примеров.
Всяких разных, так точно. И опять же нужно понимать, что вот эти вот войны при помощи холодного оружия массового, они, конечно, безумно страшные. Война вообще такая всегда. Но уровень смертности в бою тогда был на порядок, даже на порядке меньше, чем теперь. То есть, это где-нибудь там по Сталинградам рота за 2 месяца 15 раз обновилась. Это было в порядке вещей. А тут-то у тебя шансов от поноса умереть было в 10 раз больше, чем от меча, стрелы или копья. В 10 раз. В случае какого-то тотального стратегического залета, типа Тевтобургского леса, когда два легиона вырезали просто полностью, там за очень редким исключением, это вообще то, что случалось безумно редко и такого, как правило, не бывало. Даже из абсолютно тупорылого похода Марка Краса, который закончился битвой при Карах с парфянами, когда там тоже все было разгромлено, разбито, люди под управлением Гая Кассия Лонгина Квестора смогли выйти, сохранив порядок. То есть, там масса людей выжила физически, сохранила жизнь, здоровье и свободу. Поэтому проявить геройство, это было опасно, требовало мужества и мастерства, но это не было так опасно, как теперь. Это если ты сейчас со знаменем под пулемет выскочишь, то так тебя и грохнут.
Того.
С вероятностью там 99,9%. Выжить очень сложно теперь, когда ты вот так вот впереди всех куда-то ломанёшься. Тогда ничего похожего. То есть геройство не каралось таким риском, как сейчас. Про человеческие жертвоприношения можно подробнее? Читал, что в Риме во времена, описанные в сериале, человеческие жертвоприношения считались обычаем варварским и недопустимым. Даже, дескать, обряд был у жрецов, когда они шли кого-то завоевывать, что неместным богам обещали сохранить все обряды и традиции, кроме человеческих жертвоприношений. Я по сериалу получалось, что ради триумфа можно было гульнуть. Так ли оно было? Ну, я же отвечал уже на это еще, когда разбирал серию, что Верцингеторикса никто на триумфе не убивал. Его уморили в тюрьме. И непонятно, его там просто прибили, или он там скончался от плохих условий содержания.
Это уже никому было не интересно.
То есть, это не было
жертвоприношения. На триумфе провезли, всем показали, вот, видите, он пытался пускать стрелы в римских солдат. Вот. Достойное, так сказать. Злонравие, достойные плоды. Да.
Ну, а по поводу человеческих жертвоприношений, ну, римляне в свое время этим занимались. Как в частности, гладиаторские бои – это человеческое жертвоприношение. Это этрусские обычаи, которые римляне с удовольствием переняли.
Во-первых, это красиво.
Во-первых, это как-то забавно. Вот. Так-то, конечно, чтобы привели человека и закололи его там на жертвеннике какому-нибудь Велиалу, Баалу, нет, конечно, римляне этого не делали никогда.
Только в Карфагене такая фигня была, рассказывали римляне друг другу.
Да, при Сципионе африканском такой фигни не было, говорил Марк Юний Брут Марку Тулию Цицерону. А вот родственная связь Цезаря с Венерой. Она давала какие-то льготы в римском обществе? Никаких. Это был исключительно бонус престижа, что ты не просто так выступаешь, а как потомок Цезаря. От Венеры. Соответственно говоря, если ты выступаешь удачно, все говорят: «О, ты посмотри!» А если ты дурак, то все говорят: «Ну, блин, потомок Венеры такой дурак, а? Куда мир хочется?» Как у легионеров обстояло дело с женитьбой? Если до армии женился, как вариант, понятно. А если нет, как быть солдатику? Уходили ли ради этого в отпуск? Разрешались ли свадьбы непосредственно в лагере? Теоретически, легионер во время прохождения службы никаких браков заключать не мог. Только свободная любовь. А практически бывало по-всякому. Ну, во-первых, да, мальчика старались в 14 лет женить. Заключить брак, чтобы он до ухода в армию успел наплодить детей. Вот его в 15 забирают в армию, ну там 15-16, 15 лет возраст считался, когда можно забирать в армию. 14 лет совершеннолетия, в 15 военнопригодный. Соответственно, за год ты с большой долей вероятности успеешь кого-нибудь народить. А потом пошел служить. Род уже не угаснет.
Угу.
Если ты уже служишь, нет, теоретически никаких браков, но бывал по-всякому, потому что, как я говорил, и как мы это знаем из последних исследований, легионеры крайне редко служили подряд весь срок. То есть, вот он на 20 лет в армию загремел и 20 лет там топчет. Редко такое было. Как правило, они там 4 года послужили, их отправили на дембель. И вот на дембеле-то ты уже мог вполне себе и жениться, и что хочешь.
Ну, плюс краткосрочный отпуск на родину. Если ты показал себя героем,
можешь... Не, ну, заслуги-то отдельно, да. Вот, собственно, в арену-то говорят... А, нет, до армии женился, правильно. Мог ли хозяин просто не отпускать раба, даже за деньги, не принимать выкуп? Мог. Повторяю, хозяин с рабом мог делать все, что угодно. Вот не захочет он тебя отпускать, ну и не отпустит. Хотя, повторяюсь, для этого уже во времена поздней республики были вполне конкретные материальные стимулы, чтобы хозяин захотел, чтобы ему это было напрямую выгодно. Вы рассказывали про Гая Кассия Лонгина, а это не тот Лонгин, что по легенде проткнул копьем умирающего на кресте известного еврея, чье копье Адольф Алоизыч и искал. Гай Кассий Лонгин погиб сипукой в 42 году до нашей эры в битве при Филиппах номер 2. Тот
42 плюс 33.
Да, получается 75 лет. Да, вот Лонгин Центурион, который тыкал копьем Христа, тыкал его в 33 году нашей эры. Сомневаюсь, что они были знакомы. Даже. Какой статус был у вольноотпущенника, какие были у него права по сравнению с гражданином и не гражданином, до этого, да, рабом не бывшим, ну, как мы только что рассказывали.
А вот возвращаясь к Лонгину, а наука что говорит?
В смысле?
Ну, наука там какие-нибудь научные следы отслеживает, нет, может, есть упоминания какие-то про этого Кассия Лонгина. Я только у Таца-то читал, и как там это было христианство, самое страшное. Пагуба, которая там нападала.
Ты имеешь в виду про центуриона Лонгина?
Да.
Понимаешь, христианство не знает про свою предысторию практически ничего. Потому что почти все под руках. Очень многие подробности, которые мы там знаем про жизнь Христа, про всякие праздники, про его учение, мы украли у наших прямых врагов, у гностиков. Из разных апокрифических сочинений, которые потом все это было включено в святоотеческий свод и признано годным. Потому что как звали этого самого центуриона, мы не знаем из единственного источника, который считается христианами за безоговорочный, из четырех Евангелий. Там сказано, что его ткнули копьем, но кто его тыкал копьем, мы не знаем. Тут это у нас, вот посмотрите, вот Деяния апостолов, почитайте, например, Деяния апостолов ради интереса. И послание апостолов, кстати говоря, ни в одном из них даже не сказано про Нагорнюю проповедь. Не то, что пересказ какой-то, ничего. Христос ими расценивался как спаситель, а не как учитель. Он умер, и это была его главная заслуга. Умер и воскрес, естественно, по их мнению. Вот. Поэтому все остальное не считалось чем-то важным. Поэтому вот все эти подробности – это пересказы гностиков, которые неизвестно, придумали это. А может быть, не придумали, это в самом деле было так. Короче говоря, седьмая вода на киселе. Мы просто не знаем, как это. Ну, мы знаем точно, как это, ну, за большую долю вероятности, как это попадало в святоотеческое предание христианское. Это мы, да, можем отследить.
Ну, то есть, вот был Понтий Пилат.
Да, это вот фактическая личность.
Вполне исторический, да. Это ж при нем происходило, и боец, видимо, при нем.
Ну, мы же архивов-то не имеем вдруг таких.
Нет,
нет. Тем более, где? Это же в жопе мира.
А копье волшебное?
В Иудее.
Spear of Destiny. Копье ну, судьбы.
Да, 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 да. Ну, то, что Лоизыча болталось, оно вообще век 5 нашей эры. То, что сейчас в Вене показывают, это.
Угу.
Под названием «Копье Лонгина» – это германская Фрамея очень поздняя.
Чушь какая.
Да.
Ну, после 18 сертифицированных голов Иоанна Крестителя веры никакой нет.
Как известно, голов Иоанна Крестителя 11, но подлинных только 3.
Ты слыхал, тут 3-го дня какой-то армянский священник пулю пустил, что благодатный огонь от лампады зажигают. Не слышал?
Ну, это еще в 19 веке выяснили.
А он тут опять сказал, что все это фигня. Минимум 3 раза он лично наблюдал, как их зажигают от лампадки, а вы фигню какую-то придумываете.
Так это же еще в 19 веке выяснили турки.
А турки что, комиссию послали?
Да.
Мусульманскую комиссию.
Конечно.
Со всей строгостью. Конечно. Ну-ка покажите, что,
что там... тут у вас происходит.
И что оказалось?
Вот лампады зажигают.
А что они турков не забоялись? Химический опыт бы какой сделали, я не знаю.
Ну так они же тоже не дураки были. Турки-то. Образованные люди. Как это ни странно.
Тут картинка из художественного фильма «Собачье сердце». Это какой-то
позор.
Так, давайте продолжим.
Ну, про христианство это отдельно. Я или сам разражусь все-таки, как у нас оно происходило, от чего происходит, какие там у нас были взаимопересечения, что мы от еретиков от наших набрались, а набрались мы много чего.
Я это люблю.
Или пригласим какого-нибудь знающего человека, который разбирается в этом лучше, чем я.
Со всем уважением.
Ну да. Ну, я, правда, тоже немного разбираюсь. Посмотрел оба сезона, вот чего не понял, в кадре есть любые животные, от улиток до слонов, а кошек и собак нет. Время что, их не держали? Огромное упущение сериала «Котов» не замечено, а должны быть. Вот в фильме «Крестный отец», например.
Или «Форма воды».
Марлон Брандо, когда в самом начале на свадьбу своей дочери троллит своего нерадивого подопечного... Ты не выказываешь мне уважения, пришел бы по-дружески, он это делает с котом на руках, и это очень важно. Он там кота почесывает, ему там палец в рот сует, ухо чешет.
А вот в форме воды этот псевдоихтиандр коту башку отгрыз. Это плохой герой.
Это плохой герой, кино плохое.
За кота можно и ответить.
А вот «Крестный отец», наоборот, хорошее кино.
Там котов любят.
Да.
А в форме воды ещё зачем-то Оскара дали. Ну, хотя да. Там коту отъели голову. Что это, блин?
Ну да. А вот время, конечно, что-то непонятно ни с котами, ни с котов. Должны быть. У меня есть литературная группа ВКонтакте, называется «У Жукова», где я выкладываю свои произведения всяческие.
Под псевдонимом «У Жуков».
«У Жуков», так точно. Я там раз в день обязательно кота выкладываю какого-нибудь, потому что коты – это хорошо.
А я тебе так скажу, еще на заре российского интернета у меня у первого была галерея котов.
А я ее, между прочим, тогда же и освоил. Уважаемый Клим Саныч, хотел бы узнать, как обстояли дела с санитарией в Риме. Все знают об римских банях, что в них любили купаться и регулярно это делали. Но в то же время мы видим в фильмах и сериалах, как римляне ходят в общественные туалеты, подтираются какими-то губками из общего ведра, тоже касается и отходов из домов. Отходы тоже подтирали губками из общественного ведра. Говно текло по улицам так же, как в средние века. Ну, во-первых, если они ходили в общественный туалет, значит, говно текло по канализации под общественным туалетом. Это уже как бы логически проистекает.
Там была проточная вода.
Да,
там были даже специальные люди, которые грели очко для того, чтобы уважаемый человек сел уже не на холодный мрамор, а мерзительный, да, а на тёплый.
Повизгивая.
А на тёплый и приятный.
Конечно, в Риме санитария была, но нужно понимать, что люди, которые жили 2000 лет назад, понимали про санитарию немножко не так, как мы.
Говорят, извините, перебью, говорят, что достаточно поехать в город Бомбей, Калькутту или еще куда-нибудь, и там посмотреть, на что это, в общем-то, похоже. И тут выплывет страшное, как обычно. Есть районы, где живут тупо богатые люди, где вода льется рекой, смывает все на свете, губка для жопы у каждого индивидуальная.
В кармане своя.
Да? На палочке. И наверняка одноразовая. И тут же есть нищие кварталы. То есть, когда вам рассказывают, что там говно реками течет по улице, ну, я не знаю. Я бы, например, при деньгах, будучи, не разрешил бы, чтобы у меня... Во-первых, у меня соседей бы не было таких,
которые... Говнистых.
Бегают с ведром говна на улицу вылить мне под ворота. Таких соседей там быть не может. Все-таки это имущественный ценз – это страшное дело. Ну, а во-вторых, не знаю... Как-то вот если там же везде вода проточная, она же до сих пор.
Ну как, вот в бедных кварталах не было своего водопровода. Просто тупо его не было. Приходилось за водой куда-то бегать из дома, наполнять там баки и прочее, прочее. Точно так же у них не было очка своего. Они бегали в общественный туалет, потому что в каждую дом отвод от этой клоаки максимум не провести.
Ну, если пьяный, то, наверное, мог насрать на углу где-то. Но в целом...
И сейчас так делают! Обратите внимание.
Да.
Ну, конечно, нужно вот сразу, вот, понимаете, вот, когда мы говорим, как у них было с санитарией, и тоже смотрим на себя, вспоминая, что мы сегодня утром ходили в душ. Нет, эти миленькие каждый день не принимали ни душ, ни в баню не ходили каждый день. Они, да, мылись, да, чистились, но у них это уровень чистоты понимался не так, как у нас, потому что это все-таки южная цивилизация, и это было давно. Вот, например, все, кто там ветераны посещения Юго-Восточной Азии, обращают внимание на то, что все эти южные прибрежные люди, они просто грязи не видят. Официанту обращаешься, говоришь, а что это у вас грязная скатерть в ресторане, хотелось бы чистую, а она в самом деле грязная. А официант говорит, хорошо, хорошо, она же чистая. Он просто не понимает, что это грязь. Оно не пахнет. Если оно пахнет плохо, то это грязь. Если оно не пахнет, то это никакая не грязь. А опять же, что такое плохо пахнет? Это очень относительно. То, что мне вызовет тошноту какого-нибудь готентота, или эскимоса, наоборот,
только радость.
Приступ радости, выделение желудочных соков и немедленное поедание того, что он так пахнет.
После того, как ты съешь тухлую акулу, я думаю, вообще вот этот мусор, он ни о чем. Замечу, был я в городе Помпеи. Улица в Помпеях, ну, чисто канава, то есть она мощёная, у нее огромные поребрики, или как это говорят малограмотные, бордюры.
Москва.
Да. Мощёная, повторюсь. А на пешеходных переходах там лежат здоровенные камни продольные. И экскурсовод говорит, что это для того, чтобы по ним прыгать, потому что там все засрано было. Но там копили воду, и воду эту время от времени по этой спускали. Самой улице, она получается как канал, да, спускали, она, наверное, пролетает и все это вымывает. В конце концов, нюхать вонь никому не интересно, наверное, я так думаю. И что-то там как-то убиралось, подметалось. Ну и как-то при таком количестве рабов, наверное, все-таки можно было чистоту поддерживать.
А баня была не только санитарное учреждение, санитарно-гигиеническое, это было учреждение, в первую очередь, общественное. При бане
был... Аквапарк.
Да-да-да, там была библиотечка часто, там тут же гимнастическая площадка, где можно было спортиком подзаняться, бордельчик.
Небольшой,
а может быть большой.
Большой, да.
То есть римлянин шел в баню не помыться, значит, не только помыться, заодно помыться. Ушел там пообщаться помоемся, с пацанами, да. Поесть, выпить, возможно, книжку почитать, поговорить про умное, кого-нибудь натянуть или отшпилить, а потом уже и домой к вечеру.
Отдохнувший,
чистенький, помывшийся, отдохнувший.
Вот и так. Я замечу, что эти самые Помпеи – это вот типичный европейский город, хоть и древний город, многие не понимают, это каменные джунгли, в нем нет голой земли, она не нужна. Человек все мастит, все закрывает, вот я не знаю, там, я много французских городов проехал, вот оно там достаточно старое, улица вот эта старая, она вымощена вот так. У французских каменщиков все хорошо было с глазомером, камни ровные, как их класть, это не канава посередине, она просто вот такая вот, и то же самое, сверху льешь, внизу все уносится, но это если, наверное, базарный день, какие-нибудь очистки там, лужпайки валяются и всякая дрянь.
Или 300-летие Петербурга,
да,
грянет вдруг.
Да, все смыли, убрали, повторюсь, каменные джунгли, земли, там нет растений, там нет.
Ну, кстати говоря, это...
Ничего не пачкается в результате, когда вы смотрите в кино, что там пришел в ботинках с улицы, зашел в комнату, у нас-то это немыслимо, ну, потому что умные люди тротуары и газоны организуют, газон выше тротуара, и в результате из него говно все вытекает, зато зеленые легкие города, все, и... все в говне, но это...
Ну, правда, когда я попал первый раз в город Лондон, он тоже довольно старый, я просто охренел от того, что на улицах нет деревьев. Вот у тебя дом, из дома растет тротуар, с тротуара проезжая часть, из него еще один тротуар, из него еще один дом. Все, больше ничего нету.
Лучшие деревья я видел в Люксембурге. Они растут в квадратных катках,
да,
на колесах. Катку выкатываешь с утра, ставишь, а в ней растет дерево. Но оно постриженное. Вот так.
Чтобы не мешало никому.
Да. Поэтому ветки растут только так, как гребень у панка, а вот эти вот ветки, торчащие в сторону, этого нет, не надо. Вот, да, стоит катка, закончился день, катку укатил к себе куда-то. Вот так можно, из нее грязь не течет, не выдувает землю, и поэтому вокруг
пыли мало,
чистота и благообразие.
Да, да. Еще к вопросу полевой почты. Как дороги были пищебумажные принадлежности, в ту пору легионеру по карману было бы послать письмо. Как вы меня достали своей этой почтой? Во-первых, бумаги у них там тупо не было. Был папирус. Папирус стоил охренительно дорого. Писали на пергаменте, который тоже, кстати, стоил ни разу не дешево, потому что это кусок кожи специально выделанный. Поэтому, конечно, вот прям почта-почта, чтобы эти самые в треугольником свернутые письма у всех, такого даже приблизительно не было. Не, ну, если тебе в самом деле было нужно, уж, наверное, мог послать. Если сам не умел писать, были грамотные товарищи, которые бы тебе помогли.
Не сохранилось, да?
Ну, вот такого мы...
От солдата, любящей жене, нет, нету.
Нету, да? Нету. По крайней мере, я такого не знаю. Может быть, там что-то выкопали археологи.
Приведу пример.
Они копают-то непрерывно, я не успеваю следить.
Да, да, приведу пример. А ты меня поправь, если я неправильно говорю. Вот когда начали массово копать египетских мумиев, то древних мумиев, если я правильно помню, заворачивали в книгу мертвых.
Да.
Его в папирус, в этот на текст написанный, как там проходить все, так сказать, этапы погружения в ад покойнику, душе, там все было расписано. Потом это умерло, и заменившие древних египтянов всякие греки, понаехавшие, они забыли, что писать надо было. Но было понятно, что мумию надо во что-то завернуть. И их заворачивали в Илиаду, Одиссею и другие интересные вещи, а также в бухгалтерскую отчетность. И сейчас, когда мумиев выкапывают, их осторожно распутывают, эти самые
папирусы,
читают, что это вы тут. Да. Таким образом до нас дошла, вот совершенно, на мой взгляд, странный способ, неожиданный. Бывают всякие там эти кумранские рукописи, когда там какую-то пещеру откопали, а там,
ну, это пещера,
в кувшинчиках там запечатали. А правда говорят, что их в Ватикане прячут, потому что там что-то такое,
да, написано? Ничего там не прячут, их и публикуют постоянно, исследуют, и это же богатейшее наследие. Мы вообще, кумранская библиотека, сокровищница, ничего не прячут. Если что-то надо, посмотрите, все, что можно опубликовать, опубликовано по 30 раз, исследовано вдоль и поперек. Ну, конечно, исследуют еще и дальше, потому что, конечно, это с налету не возьмешь.
Угу.
Столько это, там всего.
Повторюсь, это священные рукописи, которые аккуратно свернуты в кувшинчик,
запечатаны и в сухую вот, пещерку поставлены.
Да, и в сухой пещерке сохранились письма от солдат.
Но они были менее священные.
К своим шмарам никто не хранил.
Да. Вы говорите, что этаж в Инсуле стоил 500 динарий в год. Нет, я говорил, я хотел сказать в месяц, естественно, а не в год. Так.
Я тут отмечу, применительно к этому, парни, беседы не сильно готовятся, и то, что говорится вслух, путаются цифры, даты, фамилии.
Не, ну, я специально читаю всякое разное, чтобы отвечать в попад. Я просто, когда в ходе беседы могу что-нибудь сказануть, это я могу, да.
Я замечу для любознательных, что в конце концов все это выйдет отдельной книжкой. Там немножко подрихтуем, приведем, так сказать, в надлежащий
божеский вид. Да.
Многие смогут положить эту книжку в кувшинчик
и запечатать. И отнести в сухую пещерку.
Да, и в сухой пещерке положить.
Почему заговорщикам вообще был так важен Марк Юнибрут? Ведь среди убийц был Децим Юнибрут Альбин, который тоже был якобы потомком Люция Юнибрута, соратником другом Цезаря и активным участником заговора. Почему именно Марк Юнибрут считается теперь главным предателем и убийцей Цезаря? Но он только из раскрутки считается самым главным предателем и убийцей Цезаря, потому что он там был существо, судя по всему, в страдательном залоге. А он был просто более прямым потомком, вот и все. У него родство было ближе. Они там все про свои родословные все знали. Это у них было первейшее дело знать, кто от кого родился, почему, кто кому родственник.
Да, да.
Так, меня постоянно спрашивают. Как перевести с русского на римский? Наука конструирования из говна и палок. Можно по-разному. Я считаю, что хорошо было бы, например, Ars Строэре.
Арс – это искусство. Арс – искусство. Сиенца какая-нибудь.
Ну, скиенти, ну, это слова. Арс – красивее.
Угу. На жопу похоже.
Не скиенти, а арс.
Арс на жопу похоже.
Да, Ars Строэре, Эт Скроре, Эт Бакулис. Вот и все.
Ars Brevis Vita Longa.
Да.
Все, что знал, сказал.
Сказал.
Сделано из говна и палок. Палок, правда, не было, поэтому вот так.
При разборе серии были упомянуты храмовые проститутки. Туда шли профессионалки или любительницы, насколько это было распространено.
Глубоко верующие.
Некомпетентны в этом важном вопросе от слова «вообще».
Можете почитать книжку «Таис Афинская». Я помню, меня там поразила какая-то сцена, где там на храмовой проститутке надо было порвать какую-то сеть и отодрать ее тут же прилюдно. И многие не могли порвать сеть, их резали там. Фантазия у гражданина Ефремова сексуальная, да работала еще на полные обороты. После книги «Час быка» я, конечно, уже ничему не удивлялся.
Он там динозавра выкопает и потом страниц 500 как зафигачит.
Хорошие были книжки в детстве. Ты читал?
Я все читал вообще. Ефремова, что присутствует.
«Лезвие бритвы».
«Лезвие бритвы», «На краю, игумены», «Час быка», «Туманность Андромеды», про идиотов.
Да. Таис Афинская.
Да.
Наверное, все. Ну, рассказы еще.
Да, да, да. Рассказы, наверное, тоже все читал.
Слушай, я мчался тут в Москву или из Москвы, не помню. На заправке увидел аудиокнигу, купил «Час быка». «Час быка» я люблю. Там иллюстрации, кстати, очень похожие. Очень хорошие были там. Тетки с сиськами были. Мое почтение. Много. Петя, у меня новая фотография Моники Белуччи. Приезжай. Очень много работы. Картинки отличные. Очень похожи, кстати, по стилю, так сказать, на то, что рисует академик Фоменко. Академик Фоменко очень ловкие картинки рисует. Я аж специально съездил в Анкор-Ват, чтобы посмотреть, похоже на академика Фоменко или нет. Но должен отметить мастер. К чему это я? Сунул в проигрыватель этот самый «Час быка». Ну, во-первых, плохой актер. Читает плохо, видно, что книжку не читал, и когда предложение начинает, не знает, чем оно закончится, это очень сильно видно, интонации настолько дурацкие. Дальше все эти звездолеты прямого луча, эра соединившихся, разобщенных миров, ну там аббревиатур, масса, которые знать надо, на каждой заикается и все такое. Ну и если нет аббревиатуры, отринуть, как этот балбес читает. Я даже не знаю, у него вообще литературные редакторы были.
Mm-mm.
Так нельзя писать-то. Mm-mm. Это ж ты вообще не умеешь.
Mm-mm. Ефремов, как литератор, был ну просто вот ну, никакой. Он был крайне интересный мыслитель, и идеи высказывал крайне интересные. Следить за ними здорово. Но это читать очень тяжело теперь. В детстве что-то нормально было.
Подружился бы с кем-нибудь, кто бы там ему это помогал бы.
Ну, это же, ну, это кошмар.
Я не смог дослушать, а читать после этого забоялся уже.
Ну, но... так как я в детстве все прочитал и все помню, поэтому.
Да, аналогично. Ну, книжка была очень хорошая. «Час быка» просто великолепно. Так-так.
На протяжении всего сериала Юлия Цезаря зовут просто Цезарем. Скажите, современники могли его звать Цезарем? Могли.
И не только.
Вот, почитайте. Первейший источник по поводу того, как могли звать Цезаря, записки о Галлийской войне, где Цезарь зовет себя в третьем лице. Всегда. Он там зовет себя то Гай Юлий, то Цезарь, по-всякому. Это было прозвище, это же нормально совершенно. По прозвищу могли его назвать. Его что, так просто дали это прозвище специально, чтобы было удобнее общаться. Потому что там этих Гаев Юлиев было как педров в Бразилии, а Цезарей немного. Клим Саныч, здравствуйте. Что случилось с семьей Помпея, его сыновьями и дочерьми после смерти? Были ли у него клиенты и что с ними стало? Во-первых, дочь у него была одна. А не дочери, а одна. Вот. Гней Помпей после Мунди, после битвы при Мунди сбежал. Гней Помпей, младший, я имею в виду. старший сын Помпея. Вот, и он там до Испанской войны дожил, ураганил, потом его поймали и убили 12 апреля 45 года, получается, до нашей эры. То есть он Цезаря не пережил. Секст Помпей, опять же, после битвы при Мунде сбежал на Сицилию и ураганил аж до 35 года. Вот. То есть, он очень сильно пережил Цезаря, он уже сопротивлялся там, третьему триумвирату, и его поймали в Милете, уже люди Октавиана Августа, и там опять же это, казнили. А у Помпеи Магны, у дочки, у нее все было хорошо. Она жила, рожала детей, ходила замуж. Все у нее было нормально. Клим Александрович, вы говорили о том, что Римская республика была разделена на два лагеря во время гражданской войны оптиматов и помпеянцев.
Популяров.
Наверное. Оптиматы – это и есть помпеянцы. Да. Оптиматов и популяров. Были ли третьи силы? Оказали ли они существенное влияние на политический процесс того времени? Нет, значимых не было. Были, конечно, не присоединившиеся, которые внимательно смотрели, что будет. Но если ты ничего не делаешь, то и влияния никакого оказать не можешь. Клим Саныч, вы упоминали, что Цезарь приводил триумф за 4 кампании, в том числе и гальскую. За какие еще кампании он был достоин триумфа? Он сам себя удостоил триумфа. Гальская кампания, африканская кампания, греческая кампания, испанская кампания. О, 4.
Бывало ли больше у кого-то?
Так, навскидку, наверное, сразу не скажу. Но вот Цезарь один из чемпионов, конечно.
Серьезнейший полководец, да. Да.
Вы упоминали, что Цезарь был в преклонном возрасте, когда стал пожизненным диктатором в Риме. Заговорщики выбрали как средство убийства Цезаря закалывание кинжалом. Известно ли, почему был выбран именно такой способ убийства, отравление, к примеру, проще списать на божественное провидение, так как возраст? Ну, 12-я серия посвящена убийству Цезаря, там я об этом рассказываю, это было не убийство, а казнь, это важно было сделать собственноручно, прилюдно, при свете дня, при помощи уважаемых людей, чтобы никто не подумал, что это что-то там воля богов. Ничего подобного, это, конечно, воля богов, но приведенное в исполнение как ритуальная казнь. Кстати, про кинжалы есть мнение, что закололи его не кинжалами, а стилусами. Потому что кинжал можно было не пронести, то есть могли обыскать там, при входе, опять же, это же нельзя, запрещено таскать с собой такое в Сенат. А стилус, то есть ручку, да. Можно с собой носить.
Авторучками затыкали.
Авторучками. А стилус – это стальная палочка, вот такая вот, которой можно такую дырку оставить. Собственно, понятно, почему он пережил 23 удара. Потому что если бы это было 23 удара каким-нибудь римским Пугио, то я сомневаюсь, что он после второго бы остался в живых, учитывая, что там были люди, которые умели им пользоваться, которые служили в армии, резали людей, и у них с этим проблем не было. А вот авторучку затыкивать – это тяжело.
Ну, там надо все-таки сделать скидку на то, что там было много народу.
Мешались друг другу.
Все друг другу мешали.
Не отрепетировано.
Да, забежали с разных сторон. Еще и друг друга поди перетыкали, там просто до нас не дошло. Руки перерезали.
Ай! Там, да. Ой! Что ты делаешь?
Это же я!
Да. Извините. Вот, посмотрите, что такое римский стилус, просто наберите в гугле. Сооружение типа вот этой самой Евары. Вот прям такая железная ручка, которую можно с одной стороны острая, с другой стороны наоборот такая лопаточка, чтобы можно было повозку затирать, что вы там понаписали. Вещь как средство самообороны или наоборот очень действенная. При просмотре серии смутило, что рабы Ирен и её бойфренд копили на собственную свободу, но я об этом уже говорил.
Да.
Подскажите, пожалуйста, как почитать для получения базовых знаний, а что почитать для получения базовых знаний по истории Рима? Подойдет ли учебник Узищина? Ну, для начала, подойдет любой вузовский учебник.
Я делился опытом, ЛГУ, извините, перебью.
Да?
Если мне что-то было интересно, я ехал в наш университет, покупал, так сказать, базовый курс. Он, по-моему, за авторством Сергеева там продавался.
Есть такой.
Отлично. То есть, меня вот отдельно просто, я с этого, поскольку я только ПТУ закончил, юридическое, то такого я не видел, не сталкивался и не понимание. Исторический период разобран, литература перечислена, относящаяся к этому периоду.
Ну, это и есть учебник, да, методические материалы.
Научные труды, с которыми следует ознакомиться, там тут прекрасно, на мой взгляд, прекрасно.
Нет, вузовский учебник, особенно советский, это важно. Сейчас пишут гораздо хуже, и можно напороться на какую-нибудь шляпу. А вот советский вузовский учебник, лучше всего, конечно, ЛГУ. МГУ. Похуже, пожиже будет. Так вот, вузовский учебник можно брать, ознакомливаться с тем, что имело место, и обязательно смотреть на методические материалы. Заинтересует, можно проследовать по ссылкам далее.
А вражеское что-нибудь можем посоветовать? А вот недавно вышла такая книжка, называется «Здесь был Рим». Не попадалось тебе?
Вражеское. Момзина пусть для начала читают. Вот пока Момзина не прочитали, считайте, что вы ничего про Рим даже и не знаете. Вот с Момзина начинаем.
Теодора, идём... да.
Теодора, идем дальше. Очень хорошо бы послушать поподробнее про философские труды Марка Тулия Цицерона. О чем писал, какому из популярных направлений принадлежал. А то говорят, что он только переводил чужое. Нет. Он был очень писучий автор, всем бы так. Крайне неленивый. Видимо, нравилось ему это делать. Потому что столько понаписать невозможно, если тебе это не прёт. Он написал более сотни речей. Сохранилось 58.
Ого. Это был образец речей, что сохранилось.
Ну, просто так вышло. Они же все-таки через 2000 лет. А вот 58 до нас дошло, целиком или во фрагментах. Это, конечно, был образец. Марк Тулий Цицерон — это был просто образец оратора, ритора, публичного выступальщика. Это вот было прямо оно-оно. Вот рекомендую, кстати, его и почитать о том, как нужно развивать память и как нужно развивать красноречие. Как нужно публично говорить. Как руками размахивать, вот он это все написал, он знал, как это делать по-настоящему.
Это, кстати, совершенно плачевный момент в нашей нынешней цивилизации, что вот детей в школах их этому совсем не учат.
Ну, теперь вообще никак, раньше немножко учили.
Да, как действительно там выстроить речь, как это дело запомнить, как говорить, как публику увлечь, чтобы было интересно, чтобы тебя слушали, действительно.
Не кидались.
Как натянуть гондон на глобус? Слабый глобус! Вот об этом мы сейчас и поговорим! Только такие образчики ораторского мастерства. До нас дошли.
Вот. Кроме того, он написал 19 самостоятельных философских трактатов. 19. Ну, это «De Республика», о государстве, собственно, о республике. Это его известнейший трактат. «De Легибус», о законах. Там, ну, короче говоря, посмотрите, там их, ну, много. Я всех не помню наизусть. 19 штук не перечислил. Вот. А, да, и более 300 писем от него известно. Так что писал он много, плодотворно и...
Я замечу, что это, по всей видимости, ну, я, к сожалению, не читал, кроме вот про ораторское искусство. По всей видимости, граждан древности это так сильно впечатляло, что считали нужным переписывать, копировать, хранить, читать. Видимо, был суров.
Да, нет, ну что... Сам Цезарь попал к пиратам-то как? Его в свое время взяли в плен пираты. Пираты лютовали. По-настоящему лютовали, потому что из-за всех этих суланских и прочих войн было не до пиратов. Они лютовали. Цезарь попал в пираты. А он ехал всего лишь в Грецию учиться риторике у учителя Марка Тулия Цицерона. Потому что все посмотрели, как ловко получается у самого Цицерона, и захотели так же. Он был реально пример. Именно поэтому Цезарь с ним возился, как с писаной торбой. Он его не наказал никак, не унизил. Там пальцы ему не отрубил, я не знаю, даже в ссылку не отправил, хотя бы надо было бы. Просто потому что это был...
Левитан и Киселёв в одном лице.
Киселёв и Пучков в одном лице. Вот. Так. Фу. Посмотрел сериал «Максимилиан», трехсерийный, про сына императора Священной Римской империи Фридриха III. Там выше крыши костюмов и оружия. Прошу Клима Саныча разобрать достоверность в кадре. Собирать деньги.
Сейчас все бросим.
Сейчас все бросим. И если соберешь нормально, обязательно разберем. Я же не знаю, ребята, вот как можно вот такими вопросами, когда будут про сериал «Рим» вроде бы общаемся. Даже не знаю, что вас подвигает задавать подобные вопросы. К примеру, отпусти Цезарь Поска, мог бы он поминовать себя Поской Юлией, звучит как бред, или это неточно из-за кадрового перевода. Вольноотпущенник по уставу принимал имя господина. Вот, кстати, был вопрос про клиентов Помпея выше.
Угу.
Помпей по завещанию освободил массу своих рабов, по-моему, всех, которые лично ему принадлежали. И они все стали
Помпеями.
Это как у нас, знаете, толпы Орловых, например, Орловых, просто толпы Орлов, это был фаворит Екатерины Великой, граф Орлов. Один из богатейших, а на какой-то момент богатейший человек Российской империи. И Орловыми все быть не могут потомками графа Орлова. А вот когда в 1861 году отменили крепостное право, то крепостных стали отпускать с фамилией их бывшего владельца. И вот отсюда у нас миллионы Орловых. Поэтому в 99 случаях из 100, когда вам человек с фамилией Орлов затирает, что потомок того самого Орлова, советую рассмеяться. Скорее всего, это потомок его крепостного.
А правду говорят, что...
Вот там, то же самое было и в Риме.
Там была масса народу с фамилиями типа Махножопин,
Жопорезов
там и всякие Соплин там.
Не знаю. Соплин – это Махножопин – это очень хорошо. Клим Александрович, здравствуйте. Что вы думаете про Сурайкина, его партию и деятельность? Я не знаю,
в разрезе сериала «Рим».
В разрезе сериала «Рим», что вам тут сказать? В Риме Сурайкин бы не выжил, вот это я могу сказать точно.
В Сенат не попал бы.
Да. Все.
Закончили?
Да.
Красота. Спасибо, Клим Александрович. А на сегодня все. До новых встреч.
Ha 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 ha